Васистха сказал: принять как истину существование волн на поверхности океана – это все равно, что сказать: горы воды плавают на поверхности океана. Как могут быть волны вне океана? Только сознание и есть это, то и посередине. Это его по-разному называют брахманом, истиной, богом, Шивой, пустотой, единым и высшим Я. То, что за всеми внешними формами и состояниями сознания, что является высшим Я, слова не в состоянии описать. Практиковать лая-йогу означает идти к Божественному, к единству с Божественным. Нам нужно превосходить свою человеческую природу. Оставаться человеком нет ничего хорошего. Потому что человек — это определенный статус, определенная форма, которая в каком-то смысле вынуждена страдать, она обречена страдать, перерождаться, иметь карму, иметь ограничения. Быть человеком означает иметь ограничения. С этим ничего не поделать. Это надо признать как факт, как данность, чтобы идти дальше. Человек — это не Будда, не Дататрея. Человек — это человек. Это кармическое существо, созданное кармой, слепленное из кармы, из прарабдхи, из санчит кармы. И оно слеплено из прошлой кармы, оно будет иметь в будущем кармы, оно будет умирать и рождаться, умирать и рождаться. И человеческая форма жизни дана только для того, чтобы вырваться из нее, чтобы силу сознания развить до такого уровня, чтобы ее превзойти, из нее вырваться. И садху — это те, кто серьезно планирует вырваться из человеческой формы жизни. Садху не планирует жить счастливо семейной жизнью, жить счастливо социальной жизнью, заработать много денег, получить славу. Это не садху, это обычный человек. В этом нет ничего плохого для обычного человека. И обычный человек может себе планировать все эти вещи, и никто его не должен осуждать, если он такая карма. Но садху — это просто другой класс людей, просто другой класс. Как есть лягушки, они должны быть в болотах, есть цапли, они должны есть лягушек. Есть орлы, они должны парить, есть рыбы, они должны под водой плавать. Каждому свое место. Садху должен свое место в мире найти, знать свое место. И от того, насколько садху найдет свое место в мире, определяется его тактика жизни, стратегия жизни. И вот садху — это тот, кто решил вырваться из человеческой формы жизни. Кто решил превзойти свою человечность. Войти в божественную форму жизни, в божественность. А это совсем другая психология, другая этика, другие законы, другая физика даже. Другие законы энергии, другие законы функционирования тела – это все другое. И самое главное – это понять, садху ты или человек, кем ты хочешь быть, куда ты идешь вообще, для себя определиться. Вас никто не ограничивает, никто не заставляет, у вас полная свобода выбора. Это ваша жизнь. Я со своей жизнью разобрался давно, в свое время. И понял, кто я. Какой мой путь, куда мне идти. Так же и вы должны сами принять это решение. Никто за вас не может принять решение. Ни учитель, ни Будда, ни Дататрея. Потому что это ваша жизнь. Дататрея не может жить, прожить вашу жизнь. Ни учитель не может прожить вашу жизнь. Даже если он сделает это будет не ваша жизнь, не ваше развитие. Ведь очень важно понять, какой твой путь, какой твой выбор. А садху — это тот, кто решает вырваться из человеческого. Если вы не решили вырваться из человеческого, ничего страшного. Можете продолжать жить человеческим. Нужно, значит, получить опыт человеческого. Пережить опыт человеческого, столкнуться с страданиями, понять ограничения. В человеческой жизни нет ничего плохого. Это просто жизнь. Как и животная жизнь, так и божественная жизнь. Это как есть ребенок, младенец, детский сад, взрослый, школа, вуз, аспирантура. Нельзя сказать, детский сад — это плохо. Кому-то нужен детский сад. В детстве закладываются все санкальпы на жизнь. Нельзя сказать, начальная школа — это плохо. А вот нет, институт хорошо. Каждому свое место. Но вы сами должны определить, где ваше место. Для этого нужно очень много размышлять, проделать большую аналитическую работу. Иду ли я по пути человека? Тогда мне нужно накапливать заслуги, улучшать свою жизнь, гармонизировать отношения, накапливать заслуги перед хармой и жить гармоничной жизнью, чтобы я был счастлив и другие были счастливы. Это человеческая жизнь. На пути человека не надо стремиться к освобождению, просто надо улучшать свою карму, очищать свою карму. Этого достаточно. И, насколько возможно, помогать садху. Это традиция в Индии. Но на пути садху другой принцип. На пути садху надо освобождаться от человеческого, практиковать садхану, тапасию, идти к божественному. Надо оставить все социальные связи, оставить все игры человеческого, входить в другие игры, в игры божественные. Лично моя позиция такова, что в человеческом мире много ограничений, и в нем нет смысла, цели. Это как в больнице, цель какой больницы? И выйти из больницы, стать здоровым, или в тюрьме. Цель тюрьмы – освобождение, там никакой другой цели нет. Так и человеческий мир, низшие миры. Какая цель в мире ада? Какая там цель? Просто туда люди попали, существа попали, неконтролируемо. И они рады выскочить оттуда, но не могут, пока карма не исчерпается. Какая цель мира предов? Существа попали в мир предов, такой мир. Прарабха завела, страдания. Какая цель в мире животного? Бегать за едой, убивать себе подобных, охотиться и быть убитым от тех, кто охотится на тебя. Испытывать неутолимое желание, агрессию, страх, боль. Цель мира животного. Таким же образом и человеческий мир. Какова цель человеческого мира? Жить, искать что-то, стремиться к удовольствию, наслаждаться, привязываться, любить, искать смысл жизни, распутывать все это. Стремиться к славе, богатству, отношениям, выполнять какую-то дхарму. Но все это запутанный круг всегда. В человеческом мире, как такового, невозможно счастье. Невозможно реализация, потому что это человеческий мир. И наша задача – это стать Бога-человеком, превзойти человечность по-своему. Потому что человечность создана из кармы. И пока есть карма, всегда есть ограничения. Наша задача – стать Дататреей, стать Буддой. Но как только мы начнем размыслить об этом, нам становится даже страшно. И мы не понимаем, как это превзойти в свою человеческую природу. Мы люди, и мы очень сильно связаны. Быть человеком означает иметь человеческое тело, человеческую прану, человеческую психологию, этику. И мы целиком очень сильно привязаны. Это все называется эго, аханкара. И как можно превосходить природу? Нужно усмирять тамас, очищать тамас, усмирять раджас и накапливать сатву. Сатву, сатву, сатву. Параллельно сатвой накапливать потенциал осознанности. И вот действуя из этого потенциала сатвы и осознанности, можно двигаться к состоянию Бога-существа, к девате. Ситхи, деваты, рихи существуют так же, как и люди, как животные, как существа ада, но в своем измерении, в своей плоскости. И они недоступны нам, обычному человеческому восприятию, просветленные, бессмертные. Все они существуют так же, как существуют птицы, деревья. Это часть природы. Вселенная гораздо больше, чем мы думаем. Прямо над нами есть миры асуров, девов, апсары, гандхарвы, якши, кеннары, видятхары, ситхи, риши, разнообразные бессмертные, чараны. Даки и даки. Огромное количество существ. Все они выше человека. Есть демонические существа, ракшасы. Все они превосходят людей по качествам сознания, силе концентрации, пране, ясновидение, ситхам. У них более другая картина мира, другая этика. Они видят мир совершенно иначе. И для них мир людей – это просто один из небольших мирков, так же, как мир животных, мир растений или мир предов. И они не стремятся в этот мир. Чтобы девата не зашел в этот мир, нужно тапаси или присутствие великого святого. Таким же образом, как какой-то царь не стремится попасть в какую-то деревню, на собрание крестьян. Он может послать своего советника максимум. Или, проезжая на карете, помахать рукой. Он не стремится. Так и девата не стремятся в мир людей. Потому что мир людей для них довольно низкий. Он отталкивает их своими вибрациями, своими пранами. Он очень грубый для них. И обычно деваты не имеют физического тела, как и духи, но они входят, могут входить в тела других людей. Использовать тела людей как вахану, носитель, колесницу. Духи и деваты пользуются таким способом. Если они хотят как-то воздействовать на мир людей, они входят в человека. Какое-то существо, кто восприимчив, передают ему свои идеи, который способен стать транслятором, медиумом. Редко они принимают воплощение, аватары. Есть амша-аватары, частичное воплощение, эманации. Есть вила-аватары, игровые воплощения. Есть юга-аватары, то есть аватар, который воплощается в какую-то эпоху, чтобы изменить направление развития эволюции человечества. Редко, когда говорят, есть пурна аватар. То есть аватар, сочетающий в себе все качества, например, как Кришна. В каком-то смысле все мы являемся частичными аватарами, амша-аватарами. Все. Всем нам присуща божественность. И внутри нас у всех есть деваты, только они не развиты и не раскрыты. А в случае пурна аватары девата полностью раскрыт, божественное существо. Есть шакти-авеша-аватары. Те, которые наделены определенными функциями, полномочиями, предназначены изменить этот мир. Решение об их воплощении принимается на самых верхах небесных. То есть какой-то великий девата принимает решение воплотиться в мире людей и создает свою эманацию. Это не означает, что он полностью не сходит в мир людей, покидая свой мир. Он просто от себя отделяет какую-то часть, наделяет его силой и санкальпой. Деватам не надо воплощаться как людям, не надо перерождаться, принимая тело, теряя свое состояние. Вот этот есть миф о бодхисаттвах буддийских, когда они, дав обет сострадания, выходят из одного тела, после смерти входят в другое, рождаются. Это как бы такой миф, будто они только и делают, что занимаются перерождениями, поклявшись не входить в нирвану. Откладывают свое просветление, чтобы служить, сострадать живым существам. На самом деле не совсем так. Если это полностью пробужденный, достигший высокого уровня бодхисаттва, ему достаточно эманировать часть своего сознания. Ему не надо полностью входить в тело, терять память, терять осознанность и снова переждать сансару только из-за того, что он дал обет. Он уже освободился, его главное сознание пребывает в какой-то чистой стране, где-то в божественном теле пребывает, или в пространстве, в пустоте. Он просто берет и эманирует часть своего сознания и вкладывает в утробу. Создает какую-то эманацию, нирманакаю. Один, когда переродился в буддийский бодхисаттва, то нашли целых три воплощенца. И целых три воплощенца были признаны его воплощением. И многие простые люди удивлялись, как, если он переродился один, как три человека могут быть его воплощением. И сказали, никаких проблем, это эманация речи, это эманация ума, а это эманация тела. Сознание может проявлять себя мультителесным. Если сознание сильное, оно может создать тело из пяти элементов в любом мире и управлять им. Это как аватар, дистанционно управляемый сознанием. Даже японцы сейчас уже научились делать роботов, И ими можно управлять парализованному человеку, сидя в кресле. Или обычному человеку. Одевается шлем. Шлем считывает данные мозга по беспроводной связи. Робот, как искусственное тело, может ходить, бегать, приседать, приносить вещи. Силой мысли. Вот этот пример показывает, что такое иллюзорное тело и эманация, амшаватара. Только у богов такие тела состоят из света, нематериальные. Они обладают пробужденным сознанием. Наша цель, освобождаясь от своей человеческой природы, все больше идти в сторону божественного. Как гусеница стремится стать бабочкой, так стремится стать из человека Буддой, Дататрией. Если мы останемся в своем прежнем состоянии, это продолжение круговорота рождения и смерти. Потому что кем бы человек ни был, миллиардером, президентом, все равно он подвержен страданиям, старости, болезни, смерти, перерождению, реинкарнации. Но когда человек забывает это, что его цель — превзойти свою человеческую природу, реализовать свою божественность, у него появляются другие цели. Это ложная цель. Это цели майи, сансары. Такие цели возникают потому, что нет вивеки, различающей мудрости, немного невидения. Есть воинская тактика, когда создаются ложные цели. Например, когда бомбардировщик летит, то чтобы обмануть летчика, на земле создают надувные ракетные установки, надувные танки, надувные казармы и расставляют их. И летчик летит, он не может отличить, настоящая это цель или надувная. И бомбит надувные ракетные установки, надувные танки, самолеты, думая, что он выполняет боевую задачу. Он бомбит, расходует весь боезапас, докладывает об успешно выполненной задаче. А на следующий день все стоит, все целое. Потому что цели ложные. Все было бессмысленно. Таким же образом и сансара подкидывает нам такие ложные, надувные цели. Они нереальные. И человек в эти надувные цели вкладывает много энергии. Он думает, что он попадает в цель, достигает чего-то. Я имею много денег, я имею положение, я живу счастливой жизнью. Ну, это все надувные, фальшивые цели. И средства массовой информации, вокруг окружающая обстановка, они все нас снабжают очень хорошими такими надувными целями, постоянно. Но садху понимает всю эту игру и не тратит свою жизнь на такие фальшивые цели. Он ищет Бога. Он не ценит то, что обычно ценится в обычном мире, в человеческом мире. И вот отсюда возникает вайрагья, бесстрастие. Надо обрести вайрагья. Бесстрастие по отношению к целям и ценностям человеческой жизни. Пока такая вайрагья не будет обретена, мы не сможем быть истинным садху. А вайрагья не означает отрицание. Вы можете жить в мире, действовать согласно своей природе и склонностям. Скорее это означает, что вы не привязаны, и эти цели вам не нужны. Если вы их делаете, то с каким-то умыслом. Например, служить дхарме, реализовать какую-то карму. Но вы не подпадаете под эти цели и смыслы. Или когда наступает глубокая вайрагья, человек становится монахом, саньяси или отшельником, и хочет заниматься только медитацией. Но вайраги — это не отрицание. Это отрешение, но не отрицание. Это нельзя путать. Отрицание означает, у вас есть негативная установка по отношению к этому миру. Отрешение означает, у вас есть свобода, непривязанность. Дистанция, просто дистанция. Ничто из целей этого мира вас не способно захватить. Вы способны играть этими энергиями, но оно вас не затягивает, не увлекает. Откуда возникает вайрагья? Она возникает из вивеки. Шанкара говорит. Качество садху – это вивека, вайрагья, мумукша. То есть развлечение, бесстрастие и стремление к освобождению, стремление к богореализации. Эти качества не появляются сразу. Их надо вырабатывать постоянно, всю жизнь вырабатывать. И то, насколько растет наша духовная практика, показатель как раз вивека, вайрагья и мумукша. С помощью вивеки мы можем определять ценности, смыслы своей жизни, направление, стратегию, куда нам двигаться, что нам делать, как нам жить. С помощью вивеки мы создаем шкалу ценностей. Вот это самая большая ценность, а это поменьше ценности. С помощью вивеки также мы создаем приоритеты целей. Это первоочередная цель, это вторичная цель. И вивека позволяет хорошо определиться с базовыми смыслами, ценностями и целями в нашей жизни. Если ты разобрался со смыслом жизни, то и ценность для тебя – Бог, рост божественности, освобождение, дхарма. Тогда и цели у тебя, соответственно, тоже меняются в этой жизни. Ты уже не следуешь за фальшивыми, за надувными целями этого мира. Ты не вкладываешь туда энергию, зная, что это трата времени. Однажды я читал лекцию в Одессе, и один человек сказал, у меня здесь есть центр медицинский, я приглашаю вас читать лекции в этом центре, там лечатся разные какие-то влиятельные люди. Мы могли бы с вами очень хорошо скооперироваться, вы хорошо читаете лекции, вы можете пропагандировать мой центр, у вас будет много денег. Он был на лекции, я перед этим читал лекции, я говорю, вы так ничего и не поняли. И в процессе садхамы мы растем в сторону того, чтобы становиться садху, и освобождаться от ложных, фальшивых целей. Эти фальшивые цели еще будут нас преследовать, независимо от того, кто мы, мирянин или монах. И монахов также преследуют фальшивые цели, они еще всплывают долгое время изнутри, и мирян, и отшельников, только проживаются они по-разному. У отшельников они приходят из тонкого тела, у монахов через взаимоотношения в санге, у мирян через ситуации этого мира. Они еще будут долго-долго о себе напоминать, они будут претендовать на ваше внимание, на то, чтобы вы им отдали часть своей жизни, своей жизни. Но если есть вивека, вы сможете быть свободными от этого. На пути дхармы можно быть мирянином, монахом, отшельником. Вы сами выбираете свой путь. Есть разные статусы, способы практики. Но в любом статусе нужна садхана. Нужна постоянная, методичная садхана, 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 садхана. Нужна садхана, нон-стоп садхана. Тогда это жизнь садхана. То есть садхана – это тот, кто практикует садхану. Садхана может быть разной. Лай-йога, созерцание, сахаджа-крия, шат-чакра-йога, кундалини-йога. Все это вписано в общий контекст практики. Карма-йога, служение. Все это разные виды садханы, которые вырабатывают какие-то ваши кармы. влияют на ваши тонкие тела, состояние чакр. Садхана видоизменяется в процессе жизни, меняет свои формы, типы поведения. Например, вначале, если вы были пчелой, затем стали голубкой, затем оленем, затем немым. Это типы тантрийского поведения. Вплоть до льва и выше. Типы поведения на пути садхана меняются. Но сам стиль быть непрерывным в садхане не меняется. И когда мы практикуем, то есть определенный алгоритм практики. Такой алгоритм задают шастры. Например, йога Патанджали имеет четкий алгоритм. Яма, нияма, асана, пранаяма, харана, дхьяна, самадхи. Если вы ему следуете, вы можете рассчитывать на достижение высшей ступени самадхи. Есть другие алгоритмы. Шравана, манана, нидхьясана. Слушание, анализ, пребывание в созерцании. У нас таким алгоритмом является учение 16 кал. Если вы следуете алгоритму, правильно следуете технологии практики, обязательно у вас будут развития, результаты. Важно просто понять, как этому алгоритму следовать. Или есть ретритные правила, или есть работа с санкальпой. Все это работает. Следование алгоритму – это тапасия, самодисциплина. Например, если вы хотите пробудить кундалини, я знаю, как это сделать. За неделю можно ее пробудить. За две недели, за месяц. Ничего в этом нет сверхъестественного. Нужна просто очень интенсивная практика. Если вы делаете чандали-йогу 200 кругов в день, делаете 80 циклов сахита кумбака, доводите кумбаку до пропорции 10, 6, 24, 12, 8, 32, 16, 10, 40, 20, 12, 48, 24. И 60 циклов в день делаете. А затем еще 60 циклов махабанха, махамудра, махаветха ежедневно. Вы можете пробудить кундалини, если вы готовы к этому. Так интенсивно практиковать. Это алгоритм, он написан в Шива Самхите, Хатха-йога Прагдипике, Гиранда Самхите. Если вы соблюдаете этот алгоритм, все проявится. Надо просто практиковать. Надо получить указания, знать, как практиковать, все это возможно. Если вы соблюдаете алгоритм йоги иллюзорного тела, вы создадите иллюзорное тело. И в иллюзорном теле сможете летать где угодно, проявлять ситхи, влиять на этот мир и даже обрести бессмертие. И вся йога иллюзорного тела – это алгоритм создания иллюзорного тела. Если вы практикуете йогу чистой стороны, соблюдаете алгоритм йоги чистой стороны, со временем вы начнете испытывать савикальпа самадхи чистой стороны. Видеть дворцы чистой стороны, гору, меру, священные озера, напитываться энергией, проходить практики бессмертия, знакомиться с существами и в конце концов сами станете создателем чистой страны. Чистая страна плода. Все это существует, эти алгоритмы существуют в учении. Если вы знаете алгоритм джоти-йоги, проходите темные ретриты, у вас начнут развиваться видения, состояния такие, которые испытывает человек в момент смерти, похожие, но при жизни. И вы будете проходить все глубже и глубже, получать опыт перерождения, который обычно получают при жизни, после смерти. Такие алгоритмы есть дхармы. Нужно просто научиться им следовать. И когда мы следуем алгоритму, это называется садхана, тапасья. Когда мы четко, очень твердо следуем алгоритму, называют ануштхана или тапасья. Тапасья отличается от обычной садханы тем, что мы принимаем какие-то врата, обеты, обязательства, мауна, выполнять много сессий медитации в день, никуда не ходить, только практиковать, это мы принимаем. Это тапасья. Это мы добровольно принимаем, потому что мы так хотим. Это не кто-то вас заставляет так принимать. Это самодисциплина йоги. И если у вас есть способность выполнять тапасья, вы можете получать реализацию. Для того, чтобы обрести свободу божественного в себе, нужно тапасья. Но люди очень слишком зажаты, слишком много несвободы от мирского. И когда им говоришь о тапасе, они думают, о, это новая несвобода. Им надо еще дозреть до этого. Например, вчера одна женщина подошла, спросила, можно нам с вами на Бандару? Монах как-то сказал, ну туда саньяси приглашают. Она как бы так неудовлетворенно сказала, ну у вас такая несвобода. Ну мы здесь вообще ни при чем. Мы здесь сами гости, нас приглашают. Мы здесь не решаем. Просто так принято, что миряне договариваются с Акхарой и жертвуют на Бандару для саньяси. И приглашают саньяси. Это как в гости кого-то пригласили, кого-то нет. Это не вопрос не свободы, это не мы решаем. Нас пригласили, а вас не пригласили. Ну таков закон, порядок. Это этика этого мира. Это не то, что не свобода. И часто духовные практикующие имеют как бы такие поверхностные понятия о свободе. Свобода – это не то, что мы имеем, это то, что надо заслужить еще, заработать. Мы не свободны внутри. Наш ум не свободен, наше эго, наши праны. Это не кто-то нас может сделать несвободным. Мы сами себя делаем несвободными. Но у людей часто внешнее понимание свободы. И когда им кто-то говорит, что есть такие ограничения, это им, может быть, не нравится. Например, если кто-то придет и скажет вам, так, кумбака больше 20 минут никому не делать. И кто-то начнет возмущаться, даже не поняв, что никогда в жизни он не сможет даже делать 10 минут кумбаку. Даже 5. Но он подумает, да кто это такой человек, что он мне говорит это? Если вам сказать, прыгать больше 3 метра нельзя. У вас сразу возникнет чувство противоречия. Почему запрещают больше 3 метров прыгать? Кто он такой? Но вы не сможете выше 2 метров прыгнуть, если вы не рекордсмен, то пришли. И это не то, что нас кто-то ограничивает. А мы сами ограничены. Мы не можем прыгать или кумбаку делать большую. Это наша несвобода, которая присуща нам просто в силу нашей кармы. Никто ее не может нам сделать. И чтобы преодолеть несвободу, нужна тапасья. Садхана по преодолению этого, тренировка. И поэтому учителя никогда ничего не запрещают ученикам прямо. Они говорят, ты можешь делать все, что ты хочешь. Это твой выбор, твое право. Потому что они знают, если запретить, то внутри будет противоречие всегда. И ученик, наоборот, будет стремиться, войдет в противоречие наставлениями. Он будет думать, что это ему гуру запрещает что-то. Но все гуру смеются, зная, что ему никто ничего не запрещает, не ограничивает. Сам он себя ограничивает. Только сам человек себя ограничивает. И вот тапасья, самодисциплина, это когда мы сами принимаем решение преодолеть ограничения. Это наш выбор практиковать. И вот когда принимается такое решение, человек становится садху. Садху тот, кто выполняет садхану. Тот, кто живет садханой. Например, монахи это садху. Я точно могу сказать почему. Потому что они делают садхану. Они приехали, подумали, нам нужно выполнять садхану. А места нет, давайте создадим место. Построили ретритный комплекс. Сидят там, выполняют садхану. То есть они знают, чего они хотят, что они делают. Некоторые миряне тоже самое так делают. Они думают, я садху, я должен выполнять садхану. Мне надо какое-то место, условие, учение, учитель. Все это есть, теперь можно выполнять садхану. Таким же образом и вы должны создать себе какое-то место, дома или где вы хотите, в горах, в городе, в своей квартире. У вас должно быть место, где у вас будет выполняться садхана. написать себе расписание, сколько медитировать сессий в день, что практиковать, получить благословение, и можно приступать к садхане. Но садхана по расписанию — это самое начало. На самом деле в айоге садхана длится постоянно. И это садхана — созерцание в жизни, в движении, стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, разговоров. Это самый высший уровень садхана. И особенно для тех, кто не готов по своим качествам практиковать фиксированную садхану или нет возможности, надо учиться практиковать в жизни, в движении. Но тогда надо получить очень четкие инструкции от гуру, как это делать. Как работать с санкальпой, как поддерживать санкальпу, какие переживания есть, какие отклонения, какие знаки развития. И работать с этим. Например, я ученикам даю сначала атмавичару практиковать в течение года. Если вы получили атмавичару, санкальпу атмавичара, сон, надо практиковать ее в движении. Минимум один год. А через год у вас будут какие-то результаты, и прояснить с духовным учителем, что делать дальше. Не надо смешивать ее с другими санкальпами, другими практиками. Надо ее просто целый год однонаправленно и заниматься. Тогда у вас будут результаты. Это садхана в жизни. То есть садхана в жизни, многие используют этот термин, говорят, я практикую в гуще жизни. Спрашиваешь, а как ты практикуешь? Ну, так, в общем. Это нельзя назвать садханой. Садхана в жизни – это очень тонкая вещь. Надо стать знатоком этого, иначе жизнь пройдет впустую. Садхана в жизни – это поддержание созерцания, осознанности особым образом. Здесь много тонкостей, это метод определенный. Надо стать знатоком этого метода, профессионалом. Потому что если штангист будет практиковать жизнь и не занимаясь штангой, он ничего не достигнет. Если каратист будет просто ходить и говорить, я практикую в жизни, не делать растяжки, удары, он не достигнет ничего. Нужен метод, профессионализм во владении методом. А созерцание еще более тонкая вещь. И когда вы практикуете в жизни, здесь много соблазнов просто перейти в стадию такого расслабленного, размытого состояния, когда непонятно, то ли есть практика, то ли нет. На самом деле, опытный садху может практиковать жизнь. И ему даже не нужно какой-то фиксированной ковриковой медитации. Ни деяния, йога, ни медитация, ни созерцательное присутствие. Но неопытный садху, ему нужна обязательно программа, программная медитация, самодисциплина. А в жизни он практиковать может только небольшие промежутки сначала, полчаса в день. Остальное будет отвлечение, отвлечение. И вначале нужна как... Неопытному пловцу нужно тщательно заботиться о всех вещах. Опытный пловец может прыгнуть в воду и расслабиться, и волны его сами понесут. Но неопытный пловец должен учиться грести, работать ногами, дыхание наблюдать. Тогда он может стать чемпионом. Если неопытному пловцу сказать, прыгни в воду, расслабься, она тебя сама понесет, то он даже утонуть может. Это мастер может, ему это все не надо. У него естественно длится осознанность. И вот, когда мы начинаем жить такой самодисциплиной, и приучаем себя к самодисциплине садханы, это тапасья, понемногу. И такую тапасью можно выполнять один день в месяц, три дня в месяц, пять дней в месяц, как это монахи делают. А когда сложится стиль практики, можно увеличивать это, ходить месяц ретрит, потом 3 месяца, потом 6 месяцев, потом замахнуться на годовой. И за это время будут получены большие опыты. За один год можно получить опыт 10 жизней. То есть не надо следующие 10 жизней проживать. 10 жизней снимется с вас за год ретрита. За 3 года хорошей практики можно 100 будущих жизней сжечь. Карму 100 будущих жизней. Очень ценно, если правильно сказать. И я часто говорю своим ученикам, выполняйте садхану, выполняйте практику. Садхана откроет вам новое видение реальности. Изменит, откроет ваш ум, вашу волю, разовьет вайрагью, если вы правильно практикуете, разовьет ясность. И постепенно вы сможете разобраться со своей жизнью, реальность станет управляемой, скорректировать вектор вашей жизни. И это не может за вас другой сделать. Это самому надо переосмыслить. Есть те, кто склонен к садхане в уединении. Им нужно много сидеть, практиковать в ретритах, подготовив себя. Такая возможность есть. Как для монахов, так и для мирян. Рядом с Дивьялукой можно практиковать, или в самой Дивьялуке. Есть те, кто наоборот не склонен к уединению, у него много раджаса, карма. Им надо практиковать жизни, но научиться работать с санкальпой, научиться действовать не привязанно, действовать не эгоистично, а в карма-йоге, в служении. И работая с санкальпой, они могут тоже много реализовать. Иногда те, кто практикует в уединении, впадают в тамос. То есть такая проблема, если их ум недостаточно сатвичен. Иногда впадает в прелести, в соблазны и обольщения. То есть не факт, что войдя в уединение, вы сразу многое достигнете. Если вы не готовы, не изжито много карм, уединение может сыграть с вами злую шутку. Оно может открыть быстро какие-то старые кармы, неочищенные. И эти кармы выведут вас из ретрита, и понесут в новую плоскость, отрабатывать их. Если кто-то мечтал стать царем или открыть большое предприятие, фирму, его санкальпа стать садху слабая, то он через 3 месяца практики захочет стать царем, усердно медитируя. И он не сможет противостоять этим кармам. И он бросит ретрит, займется политической деятельностью. Это тоже бывает. Мы не подозреваем, насколько в нас много памяти, самскар. У нас есть поверхностный слой сознания, но внутри есть огромный слой самскар, васан. Это память прошлых воплощений. Просто сейчас действуют те кармы, которые соответствуют нынешней ситуации. Но если ситуация изменится, то и другие самскары могут разворачиваться. Если мы не развили джняну, вайрагью, то эти самскары могут нас захватить. И ретрит может усилить выход этих самскар. Поэтому обычно в ретрит, в отшельничество рекомендуют идти не сразу, а после того, как уже есть устойчивость. И если вы стремитесь к садху, стать садху, идти от человеческих целей к божественным, вам надо развивать веру, решимость. И идти вперед, 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 не оглядываясь. Надо оставлять все человеческие цели, человеческие ценности. И думать о том, как реализовать божественные цели, божественные ценности, способности, видение богов. И пробуждение. С моей точки зрения, человеческий мир не особо высокий, в нем есть страдания, много неведения. И нет смысла в нем что-то пытаться реализовать, это все равно будет ограничено. И если ваше сознание разовьется, вы тоже это почувствуете. Не надо отрицать человеческий мир, надо гармонично жить им, потому что если у вас разовьется негативизм, ваша жизнь не будет очень счастливой. Вы будете притягивать негативные ситуации. Человеческий мир надо любить. Но любить так, как любят взрослые детей. Детский сад, вот так. По-доброму, но вам в нем нечего делать. Но вы ему улыбаетесь. Вы его не отрицаете. Но пробуждение — это рост в сторону божественного. Это рост в другую этику, в другое восприятие мира, это все другое, другое. Поэтому, почему ситхи живут где-то в Гималаях, святые очень редко показываются на людях, кроме учителей, которые сознательно приняли такую миссию. Потому что они идут в другом направлении совсем. И выбор как садху сразу поставит вас перед выбором, как жить, где жить, с кем жить. Быть человеком, в этом нет особого счастья. Потому что человеку суждено стареть, болеть и умирать, кем бы он ни был. И человеку суждено не понимать, что такое этот мир. Быть в заблуждении, в неведении. Иметь фальшивые цели в жизни. Вот что такое быть человеком. Заблуждаться, не понимать. И если мы стремимся к свободе, к счастью, то чем быстрее мы от такого состояния, статуса уйдем, тем для нас лучше. Уйдем не означает, что нам надо уйти в какой-то высший мир. Можно расти в сторону Бога человечности, в сторону божественности в этом теле, прямо здесь. Это изменение сознания, кармического видения. Все в сознании, в кармическом видении, в первую очередь. Один человек долго слышал лекции своего учителя, что надо отречься от сансары. И он слушал эти лекции, слушал долго, а потом все видели его в оранжевом одеянии. Он сказал, я отрекся от сансары. Его спросили, а что ты сделал? Он сказал, я одел оранжевые штаны. Отречение от сансары – это процесс изменения кармического видения. Только одев оранжевую одежду, мы не можем отречься от человеческого мира. Должна быть проделана тапасья, внутренняя работа. Оранжевая одежда – это просто как бы знак, символ того, что мы хотим это сделать, что мы сделали такой выбор. Но все еще впереди. Потому что и нося оранжевую одежду, можно иметь стопроцентные человеческие цели, ценности и быть захваченным этим видением. Йога иллюзорного тела – это один из способов преобразить себя в божество. То есть мы постепенно создаем намерение, санкальпу, и с помощью визуализации привыкаем преображаться в божество. Развиваем способности божества, представляем себя в теле божества, локу божества представляем, учимся действовать. Мы как бы выращиваем, выращиваем, выращиваем. Это должно стать целым смыслом жизни, целой философией, длиной во всю жизнь. Йога иллюзорного тела – это садхана, которой можно заниматься в ближайшие 300 лет, 400 лет, 3000 лет до полной реализации. Это большое-большое будущее наше. Когда мы решаем превратиться из человека в просветленное существо, Дататрея, в облике Дататреи, Девата. И о чем мы думаем, тем мы и становимся. И сначала, когда мы думаем, мы не верим, что мы можем это реализовать. Наши мысли очень слабы. Но по мере того, как сила мысли набирает свой потенциал в шахте, мы все больше можем это проявлять. Мы открываем, что сила нашей мысли обладает волшебством. Наше воображение творит реальность. И вообразив себя в облике деваты, мы можем стать деватой. Даже создать себе новое тело. Вот что такое иллюзорное тело. И практика преображения, как в тибетском буддизме, это классическая тантрийская практика преображения божества. Но для нас она является дополнительной, потому что главная практика является поддержание естественной осознанности, пребывание в присутствии. И пребывание в присутствии – это практика воззрения, а преображение в иллюзорное тело – это практика поведения.